Не искусственный интеллект.
Здравствуйте, друзья! Это не искусственный интеллект. Здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Тема выпуска сегодня «Откуда я знаю, что мне больно?» Кажется, что вопрос какой-то странный. Что значит «Откуда я знаю, что мне больно?» Ведь если я чувствую боль, значит мне больно. И вообще, если мы находимся в каком-то сознательном состоянии, то мы знаем, что мы находимся в этом самом сознательном состоянии. И не только для философов, но и для обычных людей сам факт наличия сознания является чем-то, чем нельзя сомневаться. Один из наших прошлых выпусков был посвящен теме проблемы внешнего мира, где мы задавались вопросом о том, существует ли что-то помимо нашего сознания. И в этом вопросе мы уже видим, что я не знаю, есть ли внешний мир, нет ли внешнего мира, но в сознании я уверен 100%. Это очевидно и несомненно. Но здесь, как это ни странно, есть множество подводных камней. Мы можем ошибаться в наличии сознания. Мы можем утверждать, что сознание в какой-то степени не является областью очевидного и несомненного. Тогда как же нам быть в этой ситуации? Насколько мы можем доверять знанию о своем собственном сознании и что нам это знание может дать? Разговаривать сегодня мы будем вдвоем. Наш гость Вадим Валерьевич Васильев. Здравствуйте, Вадим Валерьевич.
Здрасте. Спасибо, что пригласили.
Член-корреспондент РАН, доктор философских наук и содиректор Центра исследования сознания при философском факультете МГУ. Меня зовут Антон Кузнецов. Я научный сотрудник Московского центра исследования сознания, тоже при философском факультете МГУ. Наша сегодняшняя беседа будет разбита на три блока. В первом блоке мы с Вадимом Валерьевичем более подробно обсудим проблему знания о сознании. И затем сначала поговорим о том, какие есть эмпирические доводы, которые нам показывают, что мы ошибаемся в отношении себя, в отношении своего сознания. И затем перейдем к более серьезным философским аргументам, которые показывают, что, как говорит Тимоти Вильямсон, такой известный оксфордский философ, наша надежда на то, что сознание является домом нашего познания или когнитивным домом, эти надежды их можно пошатнуть. Вадим Валерьевич, вот мне самому интересно задать вам этот вопрос, потому что я вас никогда об этом не спрашивал. Как вот вы считаете, знание о сознании является фундаментом нашего познания или нет?
Да, я, пожалуй, все-таки, несмотря на некоторые оговорки, согласен, что это фундамент нашего познания. Причем вот я хотел бы ухватиться за очень важную мысль, которую вы высказали, и ее немножко развить как раз в этой связи. Вот вы сказали, что на одной из прошлых дискуссий вы обсуждали вопрос о том, что вот можно ошибаться относительно внешнего мира. И вы продолжили. И, казалось бы, в случае сознания это не так. Но вы правильно продолжили. И тут можно ошибаться. И мы сегодня будем об этом говорить. То есть, кажется, что есть параллель между проблемой существования. Если там и там может быть ошибка, то значит есть или может быть параллель между проблемой существования внешнего мира и проблемой существования сознания. Так вот, теперь я как раз, вот отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что все-таки параллели этой, скорее всего, нет. Вот давайте на секунду вспомним, как возникает та проблема. Самым простым образом. Мы допускаем, что какие-то объекты действуют на наше «я», да? Вот. В результате этого воздействия появляются субъективные ощущения, феномены, да? А дальше мы спрашиваем, когда говорим о проблеме внешнего мира, откуда известно, что эти феномены вызываются воздействием именно физических объектов? Может быть, мы сами или вообще никакой причины нет. То есть, вот исходная посылка. Есть феномены какие-то, и мы думаем, что с причинами, значит, трудно разобраться. Сами феномены предполагаются как некая данность. Ну так вот. А теперь вот давайте задумаемся, что эти феномены, которые мы предполагаем в описании вот внешнего чувства и соответствующей проблемы, и есть предметы интроспекции. Вот. То есть, поэтому тут нет параллели. Спрашивать, как даны эти феномены, конечно, можно, но ответ уже описан в той самой схеме работы внешнего чувства. Можно задать такой вопрос, по-другому немножко спросить. Вот почему воздействие на нашего субъекта, неважно, внутреннее или внешнее, вообще сопровождается появлением каких-то феноменов, ощущений, переживаний? Так можно спросить. Это хороший вопрос. Он не предрешен. Но это уже не вопрос теории познания, не эпистемологический. Это онтологическая проблема, называемая трудной проблемой сознания. Короче говоря, вот нет параллели. Вот мое резюме. Между проблемой существования внешнего мира и проблемой существования сознания. Поэтому там действительно может быть скептицизм, а здесь он, ошибки могут быть, скептицизм может быть, но на другом уровне. Это более надежное основание. Это может быть фундаментом нашего познания. Поэтому вот так бы я ответил.
Владимир Ильич, а вот скажите, пожалуйста, а если сознание не может быть таким прочным фундаментом нашего познания, это как-то влияет на решение проблемы сознания тела? Вот мы ошибаемся в отношении своего собственного сознания постоянно, и мы никогда не можем быть уверены в достоверности знания о своем сознании. А если это так, то, наверное, может быть, сознание вообще не существует, как мы об этом думаем.
Если коротко ответить, я думаю, что если было бы действительно так, как вы сказали, то вообще рассыпалось бы все знание. Потому что вот невозможно представить знание, не опирающееся на какие-то данные. Вот эти сырые данные – это так или иначе сфера сознания или чувственные данные. Сфера сознания. И если мы скажем, что здесь нет никакой достоверности, то рухнет вообще все здание человеческих познаний. Вот в чем дело. То есть не то, дело обстоит не так, что вы можете ничего не знать о сознании, а тем не менее узнавать о мире каким-то другим способом. Это тот канал нашей вот, субъективной данности, через которых проходит любое знание. Если этот канал плохо работает, ну, все рассыпется.
Да, с этим сложно не согласиться. Давайте с вами поговорим об ошибках. Может быть, для кого-то секрет, для кого-то не секрет, но мы с вами долгое время уже ведем курсы по философии сознания, и я вот с вас всегда беру пример, и на первых занятиях о проблеме сознания тела всегда говорю о том, как мы можем ошибаться в отношении своего собственного сознания. И используем примерно одни и те же примеры. Это и при ошибке в памяти, связанные с конфабуляцией или криптомнезией, когда мы перемешиваем события прошлого или добавляем какие-то элементы, которых там не было. Это и случаи каких-то поражений неврологических мозга, например, как в случае синдрома Антона Бабинского, вот синдром игнорирования когнитивного дефицита. Представьте, что человек, который потерял зрение, является незрячим, утверждает, что видит. Нам кажется, что если я обладаю сознанием, например, если я вижу, я говорю, я вижу, так как же я тогда могу в этом ошибаться? И это очень странно. То есть это наши какие-то интуиции расшатывает в отношении того, что мы обладаем сознанием и знаем об этом. Как здесь сохранить почву под ногами и сказать, что нет, все равно у нас есть какая-то достоверность в отношении сознания, даже несмотря на то, что мы ошибаемся.
Ну да, замечательнейший вопрос. И можно, конечно, примеры ваши продолжать. Вот вы знаете, в каком я ключе? Вот мы действительно оба с вами об этом говорим, но немножко по-разному. Я вот когда говорю об ошибках относительно нашего сознания, я привожу примеры экспериментов психологических, рассказ о которых вызывает недоверие у людей. И между тем, они хорошо верифицированы, давно уже подтверждены. То, что у людей вот рассказы о таких вещах вызывает недоверие, говорит о том, что они просто плохо себя знают. Речь идет о каких-то очевиднейших вещах, а им кажется, что так быть не может. Значит, их внутренний мир, его структура для них закрыта. Ну, тут и Либета можно вспоминать эксперименты. Да вот самое простое — комната Эймса. Вот вы говорите человеку вот так вот, если вот, вот скажите. Вот сидит перед вами человек, который в этой комнате не бывал и никогда не слышал, который, ну, казалось бы, представляет, как работает восприятие. И если ему скажете, вот представьте, я стою перед вами у стены, в комнате, нет никаких ширм, никаких зеркал, просто я стою перед вами. И я буду идти вдоль этой стены, и на ваших глазах я буду уменьшаться, на ваших глазах становиться маленьким. Вот расстояние между нами 2-3 метра. Такое вообще возможно? Люди сочтут вас сумасшедшим, если просто, ну, это кажется полным бредом. Но когда они попадают в комнату Эймса, из-за искажения перспектив, это легко симулировать, то они это именно будут видеть и не будут даже сильно удивляться. Но вот когда вы им это говорите, они не знают, они считают, что вы говорите какие-то безумные вещи. Значит, они просто вот не понимают, как работает восприятие, и не разбираются в самих себе. Вот пример этих иллюзий, которыми населено наше сознание, наш внутренний мир. И тем не менее, я согласен с вами, мы можем пытаться отстоять позицию, согласно которой, несмотря на вот все это, мы можем знать какие-то вещи во внутреннем нашем мире достоверно. Я вот проиллюстрировал бы эту возможность с помощью простой такой аналогии, геометрической. Вот представьте, что перед вами треугольник. Математика — строгая наука, мы с этим не спорим, тем более вот такая простая геометрия. И вот перед вами треугольник, и я могу вам сказать, а вот вы скажите, пожалуйста, какая длина его сторон, этого треугольника? И вы начнете измерять, но очевидно, что вы не сможете измерить точно. Вы можете брать все более и более точные средства измерения, и все равно у вас будет ошибочный результат. Вот он лежит перед вами, треугольник, а вы бессильны измерить его точную, в домашних, по крайней мере, условиях, точный параметр. И тем не менее, вы прекрасно можете с полной точностью, с абсолютной достоверностью узнать соотношение сторон этого треугольника, если, к примеру, он прямоугольный. Так же вот и здесь. Хотя, глядя на наш внутренний мир, мы действительно во многом заблуждаемся. Где-то не можем достичь точных результатов. Какие-то инварианты, какие-то соотношения наших способностей, как раньше говорили, или интенциональных структур, мы можем установить с очень большой точностью. И опираться при этом будем все равно на интроспективу.
Да, Вадим Ильич, часто я рассказываю про пример, связанный с иллюзией зеркального ящика, где человек помещает руку в зеркальный ящик, вот как в шкаф. Ну, есть такие шкафы для работы с химическими реагентами. И там есть перчатки. Можно засунуть, значит, руку в перчатку, вот этот зеркальный шкаф, и попробовать прочертить какую-то линию своей рукой. А потом оказывается, что рука словно бы вас не слушается. И человек говорит, ну что такое, что происходит с моей рукой? А оказывается, что уже когда испытуемый просовывает руку в перчатку, когда она уже видит ее в зеркальном шкафу, вот, он уже не видит своей собственной руки. Он видит руку ассистента. Но все равно ошибочно сознание сообщает ему неправильную информацию о расположении своих рук. Хотя мы не можем в этом ошибаться. И здесь наши примеры о том, что мы ошибаемся в отношении сознания, на самом-то деле связаны не с ошибками в отношении самого факта наличия сознания, а скорее с тем, какая фактическая сторона дела. То есть как мы интерпретируем положение дел, которые стоят за сознательными состояниями. А само сознательное состояние для нас всегда примерно достоверно известно. Как вы думаете, Вадим Ильич?
Да, я совершенно согласен. Ну и в этом смысле, кстати, ничем вот интроспекция, так понятая, не отличается от внешнего чувства. Вот в современной философии много дискуссий, выстроена ли интроспекция по модели внешнего чувства или нет. Я уже сказал, что тут может быть путаница в этом вопросе, но при определенной трактовке, да, можно сказать, что это вообще, ну, просто вот внутреннее чувство. В буквальном смысле слова. И тогда там будут точно такие же ошибки, как если вы в темной комнате можете ошибиться в распознании того или иного предмета, также и в вашем спутанном внутреннем мире вы легко допускаете какие-то ошибки, вы можете смешать какие-то воспоминания с реальностью, спутать даже какие-то переживания. Может быть, вам кажется, что это радость, а потом окажется, что это было какое-то другое чувство при более внимательном ощущении и так далее. То есть, да, здесь есть распознание, мы применяем понятия к этому исходному сырому материалу, и при этом применении, естественно, возможны ошибки. Чем туманнее данности сами, чем они более смутные, тем больше вероятность ошибки. Как во внешнем чувстве, так и во внутреннем. Так и при суждении о сознании, его состоянии.
Конечно, я еще вспомнил последний пример, который мы с вами, мне кажется, часто приводим в связи с ошибками в отношении сознания. Помните эксперимент с невидимой гориллой, да, связанный со вниманием, где испытуемый смотрит видеоролик, на котором две команды по три человека в разных футболках передают друг другу мячи. И нужно посчитать количество передач. Как правило, все правильно считают, но человек, который правильно все посчитал, как правило, не видит человека в костюме гориллы, который выходит во время видеоролика на середину сцены, делает пару па и уходит. И здесь дело не в том, что мы ошиблись в отношении нашего собственного сознания, что оно было или не было, а здесь дело именно в том, что просто это слепота по невниманию, то есть у нас не было внимания к этой горилле, и наше внимание было занято другими задачами. Но тем не менее, если уж мы находимся в состоянии сознания, то мы каким-то образом об этом знаем. И это перекликается с нашей главной темой сегодняшнего выпуска. Откуда я знаю, что я чувствую боль?
Неискусственный интеллект.
Может быть, я могу ошибаться в том, стоит ли банка газировки передо мной или нет. Иллюзия это или реальность. Я могу в отношении этого ошибаться. Я могу спутать змею с веревкой. Но я не могу спутать чувство боли. Если я чувствую боль, она мне прямо сама заявляет о том, что она есть. И недавно мы с вами участвовали в летней школе нашего центра исследования сознания, сознание интроспекция. Как раз мы занимались отчасти темами, которые сейчас обсуждаем. И на этой школе мы разбирали аргумент антилюминесценции уже упомянутого Тимоти Вильямсона. Почему антилюминесценция? Потому что у нас есть представление о сознании, что уж если я нахожусь в сознательном состоянии, то сознательное состояние таково, что оно как будто бы светится. Например, если я испытываю боль, то сам факт того, что я испытываю боль, дает мне какой-то инструмент знания о том, что я эту боль испытываю. Другими словами, если есть сознательное состояние, то я всегда в состоянии его знать. Отлично. Но у Вильямсона есть аргумент против этого свечения сознания. Помните, да, Вадим Ильич, что он использовал пример с жарой, с холодом, да, и говорит, представьте, что вам холодно, и постепенно, очень-очень постепенно это состояние холода меняется на тепло. Каждую миллисекунду изменения столь незначительны, что человек не может об этих изменениях сообщить. Но если это так, и мы будем вести отчет от миллисекунды к миллисекунде, то каждый раз я должен буду говорить, что мне холодно. Хотя в конце промежутка времени, допустим, прошло 5 минут, да, уже температура изменилась, и наоборот, мне уже жарко. Но если я верю в то, что сознание светится, в кавычках, тогда я должен буду утверждать абсурдные вещи, что мне холодно, когда мне жарко. Как с такими возражениями быть? Ведь аргумент Вильямсона, он гораздо сильнее этих эмпирических доводов по той причине, что он бьет именно по самой достоверности сознания.
Да, это, как сказал вот ведущий этой школы, очень умный аргумент. Вообще, Вильямсон, вот вы упомянули, сказали, что он известный философ. Действительно, один из ведущих философов, не только в Британии, но и в мире. У него есть свой стиль философствования. Мы в этом с вами убедились, когда он здесь был. То есть, это философ, придумавший свой стиль. Но его стиль философствования очень напоминает, знаете, вот древнегреческих философов времен Сократа и софистов. И вот он очень любит такие квазиантичные аргументы, вот как вы сейчас сказали, напоминающие знаменитые аргументы. Куча, лысый, вот о которых наши слушатели наверняка знают. Ахиллес, не догоняющий черепах. Вот все это из того же куста. С ними не просто спорить, но можно. Вот я сейчас скажу коротко очень, в чем, на мой взгляд, проблема и ошибочность аргумента Уильямсона. Только вот подчеркну, что значит, вот итак, аргумент такой у него, что если, как бы суммируя то, что вы сказали, и как я его понимаю, если состояние сознания люминесцентно, то есть если мы находимся в каком-то состоянии, то мы наверняка об этом знаем, доказывает Вильямсон, то мы вот тогда приходим к такого рода парадоксам, что мы будем утверждать, что нам холодно, когда в действительности нам будет тепло, потому что вот эти изменения незаметно происходят, в каждый момент есть эта люминесцентность. Вот, и вот так возникает противоречие, а из этого противоречия он отрицает посылку. Он говорит, что тогда сознание не люминесцентно, да, и находясь в состоянии каком-то сознательном, мы вообще можем не быть в состоянии знать о нем. Сейчас я скажу, в чем тут ошибка. Он, на мой взгляд, исходит из неверного представления о работе сознания, вот в этом аргументе. Структуру аргумента и логическую я не буду оспаривать. А вот неверное представление о работе сознания. А в чем неверность, на мой взгляд? В том, что когда мы что-то в некий момент времени, в какой-то момент времени осознаем, так? Вот что-то в какой-то момент времени мы осознаем. То мы осознаем это не только, как, по-видимому, предполагает Вильямсон, в контексте непосредственно предшествующих моментов. Ну и в контексте более отдаленных моментов. Поэтому, даже если изменение наших состояний происходит незаметно, так? Это Вильямсон говорит, мы с ним, давайте согласимся. И даже если мы субъективно не можем отличить состояние в момент Т от непосредственно следующего за ним состояния в момент Т1, так, то мы вполне можем заметить при этом отличие состояния в момент Т1 от состояния в исходный момент Т0, вот с которого все это началось. Еще раз, почему? Да просто потому, что вот восприятие происходит и в контексте довольно отдаленных каких-то. Мы как бы удерживаем ретенцию, как Гуссерль говорил, осуществляем целого ряда временного. И вот он создает фон. И тут-то изменения уже не крошечные, поэтому мы их можем заметить. Если мы можем заметить эти отличия, несмотря на то, что изменения происходят постепенно, то весь аргумент рассыпается Вильямсона. Вот все, что я хочу сказать. То есть, это пример такой качественной, но все-таки софистики. Он меня совершенно не убеждает.
Да, спасибо, Владимир Ильич. Я наверняка прикреплю к нашей записи примеры опорий известных греческих Ахиллеса и черепахи и так далее, где можно легко увидеть, как работают такие аргументы стадийные, где мы думаем, что нет возможности, например, для движения изменений, а здесь нет возможности для люминесценции сознания. Вильямсон исходит из неправильного понимания работы сознания. Вот. Но я это еще вижу так, что неправильно здесь заключается в том, что, во-первых, он словно думает, что процессы сознания, они атомистичны, что есть точка в один момент времени, в другой момент времени, есть какие-то вот атомы сознательного состояния, которые организуют все течение сознания. Вот. Мне кажется, что это тоже не очень верно, и также мне кажется неверным его предположение, что если в каждый момент времени мне известно состояние сознания, например, в котором я нахожусь, это значит, что я чувствителен к изменениям. Ну, как это подтвердить? Вернемся к тому же примеру с невидимой гориллой, то там есть в этом эксперименте такой момент, что когда человек видит эту гориллу, говорит, а я увидел гориллу, она там была, то он все равно кое-что не увидел. Дело в том, что в этот момент, когда происходит все это действие с передачей мечей и так далее, за спиной у игроков красный фон, красные шторы. И они меняют цвет на желтый. И вот это никто не видит. Это не видит никто. Потому что внимание занято другим. Но если задаться вопросом о том, действительно ли мы не видим изменения цвета штор во время вот этого эксперимента, ответ будет, скорее всего, другой. Мы их видим, но так как наше внимание занято просто другими вопросами, мы не можем дать отчет об этих изменениях. Другими словами, хочу сказать, что аргумент Вильямсона, он строится на том, что мы в любой момент времени, если находимся в сознании, чувствительны к изменениям. Но это не так.
Ну, тут надо какие-то вещи уточнить, потому что ведь сторонники Вильямсона могут сказать, что все наоборот. Он же как раз и говорит, что мы не воспринимаем изменения, если они происходят постепенно. И в этом пафос его, что если шаг небольшой, так сказать, вот и это холод на тепло меняется за несколько часов постепенно, то вот сейчас, вот в эту секунду, вам кажется, что вам холодно вот именно так, и в следующую долю секунды вы не заметите никаких изменений. И состояние будет, так сказать, восприниматься вами субъективно как такое же. Но этот шаг можно продолжить. И тогда получится, что вы вообще не должны заметить изменения, а вы вот вроде бы как...
А, Владимир Ильич, так в этом и моя позиция это заключается, в том, что Вильямсон связывает вот это вот свечение сознания, что сознание всегда светится для субъекта, с его способностью отслеживать изменения. Но я считаю, что способность отслеживать изменения в сознательном состоянии и вот эта вот светимость сознания, люминесценция сознания, что сознание светится для нас, это разные вещи. Когда я нахожусь в сознании, действительно, оно мне дает о себе знать. Но моя способность регистрировать изменения, это способность, ну, изменения, связанные с сознанием, да, это способность, которая не связана с самим свойством сознания, что оно вот светится. Вот что я хочу сказать.
Да, вот в этом смысле я совершенно согласен с вами. Да, собственно, я и не спорил, просто сказал, что тут можно немножко уточнить, чтобы внешнего не возникло конфликта с тем, что он говорит. А так, да, вы правы. И ваши примеры вполне, на мой взгляд, убедительны.
И здесь у нас получается ситуация, к которой мы с вами приходим, и, наверное, мы с вами так или иначе с ней сталкиваемся, что когда обычные люди или философы узнают об ошибках в отношении своего собственного сознания и по философским каким-то основаниям, или из наблюдения личной жизни, или из эмпирических данных, то бывает такое, что люди могут в какой-то крайний скептицизм в отношении сознания впадать. Что, дескать, ну, раз уж мы здесь ошибаемся, или раз уж такой аргумент, то все, пиши пропало. И мне кажется, что нам с вами отчасти удается показать, что на самом деле, несмотря на то, что могут быть ошибки, несмотря на эти аргументы, сознание остается для нас довольно важным фундаментом познания, мы не можем глобально ошибаться в его наличии и в знании о себе.
Конечно, и я вот рекомендую таким вот скептикам, о которых вы сказали, вот вспоминать тот пример, который я привел с треугольником. Вы же не страдаете от того, что не можете точно измерить треугольник, который перед вами, и что вы неизбежно будете ошибаться в подсчетах длины его сторон. Это не помешает вам получить точные знания о нем. Точно так же и здесь. Точно так же и
да.
здесь.
В одной из следующих передач, я не знаю, когда она будет, но мы будем обсуждать такую теорию сознания, как иллюзионизм. Это теория материалистического характера, вот, утверждает, что наши представления о сознании, они ошибочны. И именно ввиду того, что мы ошибаемся. Вот как вам кажется, в представлениях иллюзионистов есть ли какая-то брешь, связанная вот с этим моментом достоверности самого сознания?
Я думаю, что это концептуальная некая путаница. Вот вся эта теория иллюзионизма, это, она сама является концептуальной путаницей? Или на концептуальной путанице основана иллюзии относительно внутреннего мира? Конечно же, могут у нас возникать точно так же, как они возникают во внешнем чувстве. Вот вы спутали, так сказать, веревку со змеей, воспользоваться древнейшим примером. Вот у вас возникло представление, иллюзорное, можно сказать, представление о том, что там вот змея, а не веревка. Точно так же и здесь. И, кстати, вот возвращаясь к вашему примеру относительно боли, я думаю, и здесь могут быть все-таки ошибки. Если боль не сильная, мы иногда можем ошибиться, считать, что это боль, а на самом деле это какое-то другое чувство. Но вот когда мы говорим о том, что сознание – иллюзия, то мы имеем в виду совершенно другие ведь вещи, теоретики, которые об этом говорят, имеют в виду другие вещи. Они имеют в виду не наши ошибочные суждения, они имеют в виду вот саму ту реальность, о которой мы высказываем суждение. И говорить об иллюзорности сознания в этом смысле, это все равно, что говорить об иллюзорности каких-то физических данностей.
Угу.
Ну, если вы готовы это делать, ну да, ну может быть, можно отставить. Но тогда иллюзионисты должны, ну, пойти вслед за Шопенгауэром, сторонниками индийской философии Веданты, и сказать, что да, весь мир есть майя. Такая вот завеса иллюзорная. Ну, я думаю, тут на самом деле все это концептуальная путаница, в конце концов. Но, то есть, это на словах можно утверждать, на самом деле за этими словами ничего не стоит. Но они так далеко не готовы ведь идти. Иллюзионисты считают, что физическая реальность, вот она реальна, а сознание иллюзорно. Вот тут они допускают серьезный просчет концептуально.
Угу. Но о том, действительно ли иллюзионизм является такой плохой или такой хорошей теорией сознания, мы поговорим в следующий раз. Я еще раз скажу, что иллюзионизм – это теория сознания, физикалистская или материалистическая, согласно которой сознание как отдельной какой-то сущности не существует, и мы просто-напросто ошибаемся в отношении этого. Это когнитивная ошибка говорить о том, что сознание существует. И вот про эту позицию мы еще раз поговорим в следующем нашем выпуске. И пока вот заморозим наше обсуждение, запомним, что Вадим Ильич против иллюзионизма. Я тоже против. Но у нас есть люди, которые за иллюзионизм. И вот с ними мы обязательно встретимся и поговорим лицом к лицу. А пока давайте будем все полны оптимизма, что несмотря на все ошибки и сюрпризы, которые нам дает сознание, мы все равно не можем ошибаться в отношении самого главного, что мы знаем, что мы являемся сознательными существами.
Коль скоро мы говорим о достоверности нашего знания о себе, коль скоро мы говорим об интроспекции, да, то вот я позволю себе в качестве заключения просто ответить на вопрос, что же такое интроспекция. Это способность, на мой взгляд, благодаря которой мы распознаем модусы данности феноменов. Вот так бы я это сформулировал. То есть, вот даны ли те или иные нам феномены, как чувствуемые, как воображаемые, как вспоминаемые и так далее. То есть, вот когда вы, например, видите какой-то предмет, видите стол, вы осознаете не только сам стол, но и то, что вы его именно видите. Вот этот момент знания о самом себе. Потому что видение – это ваш акт внутренний. А можете этот стол распознавать как воображаемый или как вспоминаемый? То есть вот здесь работает, в этом аспекте работает интроспекция. Она распознает модусы данности феномена. В таком распознавании, как во всякой интеллектуальной деятельности, возможны ошибки, конечно. Поэтому уверенно можно говорить, что в способности интроспекции, во-первых, присутствует рациональное начало, способность суждения, а во-вторых, можно уверенно говорить, что чем менее отчетливый феномен, тем выше вероятность ошибок при распознавании. Но при этом какие-то вещи, вот те самые инварианты, о которых я говорил, используя геометрические аналогии, они вполне достоверны. Вполне достоверны. То есть я даю такой диалектический ответ. Да и нет. И достоверно, и в чем-то недостоверная интроспекция. Знание о самом себе.
Да, я сейчас вас слушал и хотел в качестве своей заключительной ремарки тоже сказать, что мы достигли как некоего философского оптимизма в отношении знания о сознании. И уверенности в том, что мы не ошибаемся, еще раз, глобально в отношении сознания. Но этот философский оптимизм, он все-таки не такого рода, что он ведет нас и к психологическому оптимизму. Что теперь, раз уж мы каким-то образом показали наличие достоверности знания о сознании, это значит, что мы о себе как личностях, с психологическим портретом каким-то, может быть, с какими-то проблемами и так далее, тоже знаем все, что можно знать, что мы для себя прозрачны. Вовсе нет. Знание о том, что сознание является для нас сферой достоверности, все-таки не говорит о том, что мы сами для себя прозрачны как личности. И здесь уже о природе личности и ее выживание мы не раз поговорим в наших следующих выпусках.
Некоторые считают, что сознание – область стопроцентной достоверности. Можно ошибаться в том, что кто-то испытывает боль, но невозможно ошибаться, если боль испытываешь ты сам. Однако эмпирические данные говорят об обратном. Плюс ко всему, есть и философские аргументы, которые показывают, что сознание принципиально не является сферой тотальной достоверности. Согласно этим аргументам, утверждение человека, что он испытывает боль, не является достоверным, даже если он действительно испытывает боль. Однако возражения против этих аргументов можно найти. Как правило, мы ошибаемся в интерпретации сознательных состояний, но не в самом сознании. Радикальный же скептицизм в отношении сознания основан на неверном понимании механизмов его работы. Утверждение, что сознание – это иллюзия, является примером концептуальной путаницы. Таким образом, несмотря на возможность ошибок, сознание сохраняет свою достоверность.
Вадим Ильич, спасибо большое, что вы поучаствовали в записи.
Спасибо, что пригласили.
И до новых встреч.
До свидания.
Не искусственный интеллект.